новостями часа. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Конституционный суд России запретил применение смертной казни в стране. Владимир Путин и Юлия Тимошенко проводят переговоры на Украине. Сборная России по футболу не поедет в ЮАР на финальную часть чемпионата мира 2010 года. Эти и другие темы, а также обзоры американских газет, рубрика «Политика онлайн» и «Новая история Запада и Востока» в этом часе нашей программы. Переходим к главной теме этого часа. Конституционный суд России наложил запрет на применение в стране смертной казни. Для вынесения этого решения судьям, вопреки сложившейся практике, потребовалось всего 10 дней. Теперь вопросом смертной казни должна заняться Государственная Дума России, которая до сих пор не приняла решение о ратификации 6-го протокола к Европейской конвенции по правам человека, в соответствии с которым в мирное время смертная казнь применяться не может. Над этой темой работала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Здравствуйте, Марьяна, вам слово.
Здравствуйте. Инициатором рассмотрения вопроса о возможности применения в России смертной казни стал Верховный суд, который в конце октября направил соответствующий запрос в суд конституционный. Для рассмотрения этого запроса Конституционный суд даже несколько изменил собственным традициям, назначив слушание вне очереди в силу неотложности и чрезвычайной значимости поставленного вопроса. На состоявшемся 9 ноября заседании все участники слушаний высказались о необходимости окончательной отмены смертной казни в России, а сегодня свое решение по этому вопросу суд провозгласил, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
В 1999 году Конституционный суд постановил, что смертная казнь в России применяться не может до введения на всей территории страны судов с участием присяжных заседателей, имея в виду, что вопрос отмены смертной казни разрешится в разумные сроки, не превышающие сроки формирования судов присяжных. Однако сроки решения этого вопроса затянулись. С 1 января 2010 года суд присяжных вводится в последнем регионе, где его до сих пор не было, в Чечне, поэтому у судов общей юрисдикции могут возникнуть сомнения, возможно ли после этого назначение наказания в виде смертной казни. С 96 по 99 год смертная казнь еще назначалась, но не исполнялась. С 99 года на нее введен мораторий, говорит председатель Конституционного суда Российской Федерации Валерий Зорькин.
Суды по-разному понимали значение вступления в Совет Европы, обязательств данных при этом вступлении, а затем и действие подписанного протокола в соответствии с предписаниями 18 статьи Венской конвенции о международных договорах. К сожалению, так произошло. Поэтому я думаю, что государство, которое в силу этого договора отвечает все в целом, а не какая-то отдельная власть, оно и вышло из этой ситуации с помощью актов президента о помиловании, а затем постановления и дальнейших определений Конституционного суда.
Одним из главных условий вхождения России в Совет Европы был мораторий на смертную казнь и другие меры по отмене смертной казни, включая намерение ратифицировать протокол номер 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, касающийся отмены смертной казни. Но этот протокол до сих пор не ратифицирован.
Это исключительная прерогатива государственного органа высшего, каково является Государственная Дума и в целом вообще Федеральное Собрание. И никто из других даже высших государственных органов, ни Конституционный суд и даже ни президент не в силах заставить Государственную Думу это сделать. Президент сделал свой шаг, направил в Думу соответствующие документы о ратификации и поправке к закону в Уголовный кодекс. И, следовательно, сейчас слово за Государственной Думой.
Конституционный суд разъяснил, что за 10 лет моратория на смертную казнь в России сформировались, цитирую, «устойчивые гарантии права не быть подвергнутым смертной казни и сложился легитимный конституционно-правовой режим, в рамках которого, с учетом обязательств, взятых на себя Россией, происходит необратимый процесс, направленный на отмену смертной казни». Конец цитаты. Решение Конституционного суда состоит в том, что введение с 1 января 2010 года суда присяжных на всей территории Российской Федерации не создает возможность назначения смертной казни. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Спикер парламента Борис Грызлов уже заявил, что в ближайшее время Дума не будет рассматривать вопрос о ратификации 6-го протокола к Европейской конвенции по правам человека. Президент против смертной казни, говорит его представитель в Конституционном суде Михаил Кротов, но спешить с окончательным решением вопроса о высшей мере не стоит, считает он.
Протокол должен был быть ратифицирован в течение 3 лет. Сегодня уже прошло 10 лет с момента вынесения постановления Конституционным судом. Но в историческом плане, наверное, разумный срок гораздо больше. Я думаю, общество должно созреть для того, чтобы действительно отказаться от смертной казни. Все-таки вопрос вхождения в Совет Европы, перехода на европейские ценности, наверное, требует гораздо дольшего осмысления в Российской Федерации, чем какой-то жесткий срок, установленный при подписании протокола. Общество просто должно осознать, где границы дозволенного и где необходимость применения или неприменения смертной казни.
По словам постоянного представителя правительства России в Конституционном суде Михаила Борщевского, выступая за смертную казнь, население имеет в виду такие преступления, как педофилия, наркобизнес, коррупция и терроризм, и при этом даже не подозревает, что за эти деяния смертная казнь не предусмотрена вообще. Первые три, согласно Уголовному кодексу, не угрожают жизни человека, а это является условием для применения смертной казни. А терроризм и вовсе исключен из перечня дел, которые может рассматривать суд присяжных. По мнению советника Конституционного суда, судьи в отставке Тамары Морщиковой, сегодняшнее решение судей значительно повлияет на общественно-политический и социальный фон в России, поскольку судьи поставили точку сразу в нескольких вопросах.
Первый, наверное, на который нужно отвечать, возможно ли, чтобы Россия, желая существовать в европейском пространстве, не исполняла взятые на себя обязательства. И на этот вопрос мы получили ясный ответ – нет. Конечно, это знаково не только для решения проблемы смертной казни, но и для многих других российских дел. Второй момент, очень важный, социально значимый, Конституционный суд сказал, что совокупный результат действия разных ветвей власти может обеспечивать в качестве такого резервного механизма то, что недостижимо оказывается на каком-то этапе для одной власти, для принятия ею решений. Ну, не решил законодатель этот вопрос. Есть резервный механизм, обеспечивающий, чтобы Россия все-таки как субъект международного права не нарушала свои обязательства. Это чрезвычайно важное, с моей точки зрения, положение. Ну и, наконец, Конституционный суд подтвердил конституционные нормы, согласно которым, да, Россия, являясь суверенным государством, самостоятельно определяет свою внешнюю политику и все свои формы участия в международном сообществе. Но то, что Россия, как член международного сообщества, признала для себя обязательным, является связывающим для внутреннего законодателя, поскольку норма международного договора стоит, согласно Конституции, в национальной правовой системе выше, чем норма национального права.
Сказала судья Конституционного суда в отставке Тамара Морщикова в интервью «Радио Свобода». Валентин.
Марьяна Тарачешникова подготовила материал о решении Конституционного суда о запрете на применение смертной казни в России. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Конституционный суд России запретил применять смертную казнь в стране после 1 января 2010 года. Задержанные на юге Киргизии правозащитники Бахром Хамроев и Изатила Рахматалиев отпущены, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Солдат-срочник, проходящий службу в Псковском гарнизоне, был выброшен сослуживцем из окна с 3-го этажа. Он госпитализирован с тяжелыми травмами. Президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что афганские силы безопасности в течение 3 лет должны взять на себя ответственность за ситуацию в южных и восточных районах страны. Программу «Время свободы» продолжит обзор свежей американской прессы. У нас на линии прямого эфира корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов. Алан, добрый день. Расскажите, пожалуйста, что пишет пресса о решение предстоящим президента Барака Обамы об отправке дополнительных войск в Афганистан. Накануне точнее, в среду президент сказал, что близок к этому решению о том, отправлять ли войска, если отправлять, то сколько. Алан?
Валентин, здравствуйте. Анализу задач Обамы в Афганистане посвящена сегодня большая редакционная статья в «Нью-Йорк Таймс». Ее авторы раскладывают всю проблему на 5 частей. Первое. Каковы ставки? Обама должен решить, действительно ли он считает, что борьба с талибами в Афганистане имеет центральное значение для безопасности Соединенных Штатов. И почему? Далее. Какова цель войны? Если Обама не считает необходимой или целесообразной борьбу с повстанцами, или хочет задаться менее амбициозными целями, то американцы хотят услышать, почему он изменил свое прежнее решение о подрыве, демонтаже и поражении Аль-Каиды в Пакистане и Афганистане. Газета также указывает на практическое отсутствие шансов на поражение Талибана или на уход, в конечном счете, американских сил из Афганистана без хотя бы минимального уровня доверия правительству этой страны и его силам безопасности. Барак Обама должен дать понять переизбранному президенту Карзаю и американскому народу, что необходимы коренные перемены в создании заслуживающего доверия афганского правительства. Следующий вопрос – во что обойдется Афганистан Соединенным Штатам в материальном измерении – и с точки зрения человеческих потерь. И, наконец, существует ли стратегия выхода из Афганистана? Американцы должны знать, что война в Афганистане не будет продолжаться бесконечно, пишет сегодняшняя «Нью-Йорк Таймс». Валентин.
Алан, а я хотел бы привлечь ваше внимание к другой важной международной теме, к отказу Ирана от международного соглашения о дополнительном обогащении его запасов урана. Теперь ожидаются ответные действия Вашингтона. Что пишут об этом американские газеты?
Автор статьи в газете Christian Science Monitor Хауард Лафранчи считает, что теперь, когда Тегеран официально отверг предлагаемую международным сообществом сделку по обогащению урана, на президента Обаму будет оказываться серьезное международное давление со стороны Конгресса и таких стран, как Франция, Британия и Израиль, с целью ужесточить международные экономические санкции. Ранее Обама не раз заявлял, что дает Ирану время до конца года продемонстрировать на деле готовность к предложенному сотрудничеству. Принятое Ираном решение сокращает эту дипломатическую паузу. Автор статьи отмечает, что в Вашингтоне члены Конгресса и специалисты по Ирану, сомневавшиеся в перспективах сотрудничества с Ираном, сразу же начали призывать к санкциям. Автор пишет, что Соединенным Штатам теперь будет нелегко заставить прочие мировые державы ужесточить санкции против Ирана. У России и Китая, важных торговых партнеров Тегерана, есть право вето в Совете Безопасности ООН, и они могут воспрепятствовать любой резолюции о санкции. Однако, со ссылкой на экспертов, автор статьи заключает, что все же все зависит от Вашингтона. Валентин.
Алан, скажите, пожалуйста, а пишет ли американская пресса что-нибудь сегодня о России?
Wall Street Journal сегодня посвящает редакционную статью смерти 37-летнего российского адвоката Сергея Магнитского, который скончался в понедельник в следственном изоляторе, куда он попал примерно год назад по сфабрикованному делу об уклонении от уплаты налогов британской компании Hermitage Capital Management. В статье предпослан заголовок «Убийство по естественным причинам». Ее авторы считают, что жестокость и возрождение прежнего строя в России идут рука об руку. По версии Hermitage, юристы арестовали те же сотрудники МВД, которых он незадолго до этого официально обвинил в коррупции и в мошенничестве. А следователи добивались от Магнитского лжесвидетельства против компании Hermitage, целенаправленно ухудшая условия содержания. Магнитский скончался, отстаивая верховенство закона в стране, где нация вообще не помнит смысла этого понятия. К такому выводу приходит газета Wall Street Journal. Магнитский подавал жалобы о том, что в тюрьме его мучили хронические болезни и что его просьбы о медицинской помощи игнорируются. Медленное убийство молодого юриста знаменует, что Россия пала еще ниже, чем прежде, пишет Wall Street Journal, и приходит к выводу, что налицо мы видим гибрид путинизма и сталинизма. Валентин.
Спасибо, Алан. С некоторыми наиболее интересными публикациями сегодняшних американских газет вас познакомил наш американский корреспондент Алан Давыдов. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. В Ялте сегодня встречаются премьер-министры Украины и России Юлия Тимошенко и Владимир Путин в рамках заседания Межправительственного Украинско-Российского комитета по экономическому сотрудничеству. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
В повестке дня украинско-российских переговоров, в частности, вопросы сотрудничества в атомной энергетике, авиастроении, космической промышленности и агропромышленном комплексе. Премьер-министр Юлия Тимошенко накануне заявила, что на заседании Комитета по экономическому сотрудничеству не будут обсуждаться газовые отношения между Украиной и Россией.
У нас немає сьогодні проблемних питань в цій сфері.
У нас нет сегодня проблемных вопросов в этой сфере. Они урегулированы на 10 лет вперед, и сейчас мы вовремя рассчитываемся за российский газ. Кроме того, впервые за 18 лет со следующего года будет существенно увеличен тариф на транзит российского газа через Украину. По нашим оценкам, примерно в 2 раза.
По нашим розрахункам, приблизно в 2 рази.
Впрочем, в окружении российского премьера сразу же поставили эти слова под сомнение, заявив, что газовая тема будет главной на переговорах Путина и Тимошенко. В этом убежден и украинский политолог Андрей Ермолаев.
В текущих расчетах, а также в расчетах на зимние месяцы есть большие проблемы. Украину небезосновательно подозревают в финансовой несостоятельности. Украинское правительство публично подтверждает, что будущие платежи за зимние месяцы прямо зависит от того, получит Украина кредитную поддержку Международного валютного фонда и европейских структур. Сейчас такой поддержки нет.
Тимошенко уверена, что Путин не нарушит данное ей летом обещание, и Россия не будет предъявлять Украине штрафные санкции за недобор российского газа, продолжает Андрей Ермолаев.
Мне странно слышать от Тимошенко и от Путина словесное заверение. Слова для камеры – это дань моде, дань общественным ожиданиям, но по факту Россия имеет все юридические права требовать от Украины выполнения обязательств. Скорее всего, здесь заложен политический компонент, и при первом невыгодном для России повороте украинской политики эта карта будет разыграна, и Украина будет платить по счетам.
Между тем, президент Виктор Ющенко настаивает на немедленном пересмотре контрактов с «Газпромом», которые, по его мнению, преследуют цель загнать Украину в долговую яму и, как следствие, получить контроль над национальной газотранспортной системой. По мнению экспертов, с приближением президентских выборов на Украине и связанной с ними нестабильностью в украинской власти, эта задача для Кремля становится все более реальной. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сборная России по футболу не смогла добиться права играть в финальной части чемпионата мира по футболу 2010 года в ЮАР, проиграв решающий матч сборной Словении. Один из ведущих российских футбольных специалистов, бывший тренер нескольких команд премьер-лиги Гаджи Гаджи в интервью «Радио Свобода», полагает, что проблема намного шире, чем один или даже 2 матча.
Конечно, у нашей команды были возможности играть в следующем году на чемпионате мира, хотя бы в силу того, что мы не можем считать сборную Словении по уровню, по классу выше, чем наша сборная команда. Словенцы лучше готовы к конкретной игре, физически, психологически, это да. А то, что мастерство отдельных игроков нашей сборной выше, это было видно. Хуже играли, потому что хуже оказались готовы к конкретной игре. Почему хуже оказались, мне сложно сказать. То ли в силу характера подготовки, то ли в силу переоценки собственных возможностей. А это мы можем говорить еще и потому, что у нас уже много игр, когда мы с командами несколько ниже уровня, чем наша сборная, играем хуже даже, чем с более сильными. Там с англичанами нормальный матч играли, помните, да? На чемпионате Европы в той же Голландии играли прилично.
Вот, Гаджи Муслимович, скажите, да. Вот игра с Голландией. После нее мне помнится только еще один тайм с немцами в первой игре. Ведь после этого же ни одной игры на таком уровне сборная не провела. Это никого не настораживало?
В целом мы не можем говорить говорить, что наша сборная играла вот этот цикл на том уровне, на котором она может играть. Мы, например, видим ту ситуацию, которая происходит у нас в стране. У нас и «Зенит» на сегодняшний день, и «ЦСКА» на сегодняшний день играют гораздо хуже, чем играли в прошлом году. И кроме «Рубина», фактически у нас нет команд, которые, можно сказать, вот за последние два года сколько-нибудь серьезно прибавили.
Почему вот такой случился провал после такого замечательного прошлогоднего триумфа? Или это и есть настоящий уровень нашего футбола?
Вот когда мы оцениваем уровень нашего футбола исключительно по игре сборной команды, это ошибочное мнение. И критериями оценки уровня развития футбола в стране, помимо того, как играет сборная, еще множество других, и некоторые из них гораздо более важны. Например, имеет ли страна целостную систему подготовки резерва, например?
Почему нет резерва? И что вы называете проблемой целостной подготовки?
Начиная с детско-юношеского возраста, кончая там, допустим, молодежными нашими, юношескими командами и так далее.
Если говорить по-крупному, то в чем бы вы видели в первую очередь узел проблем?
Ответ на этот вопрос четко сформулировал Медведев в Казани, когда он говорил, что в федерациях должны работать специалисты и должны работать 24 часа. Одна из причин связана с тем, что мы реально для развития, вот, например, тех же клубов, не видно, чтобы что-то делали. Нельзя сказать, что в последние годы у нас не хватало там средств. Нельзя сказать, что не приглашались там какие-то те или иные игроки, там те или иные тренеры, которых хотели видеть эти ведущие клубы. Команды развивались относительно неплохо. Они достигли какого-то уровня. Там ЦСКА выиграла в 2005 году европейский трофей. «Зенит» выиграл европейский трофей пару годиков спустя. Развитие клуба и развитие команды – это две совершенно разные вещи. Хорошо организованный, хорошо развитый клуб, он создает предпосылки для стабильного выступления на протяжении многих лет своих команд. Вот, например, там «Манчестер» или там «Барселона».
Последний вопрос, возвращаясь к вчерашней игре. Вы согласны с тем, что Кек переиграл Хиденко? И вообще, каковы перспективы Хиденко и оценка вашей его деятельности?
Гус большой специалист, и это мнение о нем у меня сформировалось задолго до того, как он появился в нашей стране. Другое дело, что не надо переоценивать, то делает главный тренер. И не надо связывать его с разными программами развития футбола в стране. Не в состоянии никакой главный тренер делать программы развития футбола в стране. Это должны делать подразделения институтов, подразделения Федерации футбола. А так, в целом, я считаю, что Гус талантливый тренер. Свой цикл, первый особенно, он провел хорошо. Сейчас не все получилось. Он не только специалист хороший, но и, как на Руси принято говорить, мужик нормальный. А где ему эта удача будет сопутствовать, в России или в Южной Африке, мне сложно сказать.
С известным футбольным тренером Гаджи Гаджиевым беседовал мой коллега Вадим Дубнов. У микрофона Валентин Барышников. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В ближайшие полчаса новости экономики, рубрика «Политика онлайн», очередная история Запада и Востока, репортаж о пикете в защиту архитектурного памятника «Дом Быкова» в Москве, представление наиболее интересных публикаций на сайте «Радио Свобода». В Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
«Радио Свобода». Новости.
Конституционный суд России запретил применение смертной казни в стране после 1 января 2010 года. Как разъяснили в пресс-службе суда, речь не идет о продлении моратория, а о запрете применения этой меры наказания вообще. Мораторий на применение смертной казни в России был введен 10 лет назад. Задержанные на юге Киргизии правозащитники Бахром Хамроев и Иззатилла Рахматалиев отпущены, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Сотрудник правозащитного центра «Мемориал», гражданин России Хамроев, депортирован в Москву. Спецслужбы обвинили его в распространении исламистских листовок и запретили ему собирать материалы о жертвах религиозных преследований в Киргизии. Президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что афганские силы безопасности в течение трех лет должны взять на себя ответственность за ситуацию ситуацию в нестабильных южных и восточных районах страны. Он выступил сегодня в Кабуле на церемонии инаугурации нового главы государства. В Брюсселе сегодня открывается саммит Европейского Союза, на котором должно быть избрано новое руководство ЕС. Будут обсуждаться кандидатуры на пост первого главы Евросоюза. Кроме того, лидеры стран ЕС намерены утвердить секретаря Европейского Совета по международным делам, который будет координировать внешнюю политику ЕС. Россия заняла первое место из более чем 50 стран по числу экономических преступлений, согласно данным опроса, проведенного организацией PricewaterhouseCoopers. В аэропорту Екатеринбурга задержан глава Свердловского отделения Пенсионного фонда России Сергей Дубинкин по подозрению в причастности к хищению почти миллиарда рублей. В Ялте сегодня проходят встречи премьер-министров Украины и России Юлии Тимошенко и Владимира Путина. Они обсуждают проблемы экономического сотрудничества. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Напомню, что все последние события, новости Радио Свобода, эксклюзивные интервью, блоги наших авторов и многое другое вы всегда можете найти на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. И сейчас с нами в эфире главный редактор сайта Радио Свобода Людмила Телень. Людмила, добрый день. Расскажите, пожалуйста, какие наиболее интересные публикации читатели могут найти на нашем сайте сегодня?
Добрый день. Ну, я бы действительно напомнила читателям, что они могут увидеть на сайте все стенограммы эфиров «Радио Свободы». Они появляются очень быстро, через час или несколько часов после того, как проходят в эфире. И те, у кого не было возможности послушать радио, всегда могут прочитать программы и передачи в виде текстов. Ну, а что касается специальных материалов, которые специально написаны для сайта, то я бы сегодня представила колонку нашего коллеги Вадима Дубнова, которая называется «Выйти на площадь виртуально». Эта колонка посвящена феномену майора Дымовского, который, как известно, вышел в интернет со своими видеоразоблачениями и распространил их через известный сервис YouTube. Вслед за ним в интернет пошла целая группа милиционеров, рассказывая о тех злоупотреблениях, которые есть в их подразделениях и в их управлениях внутренних дел. И мой коллега Вадим Дубнов задается справедливым вопросом, а почему же власть так вяло реагирует на этот поход милиции, собственно, против власти? Действительно, Дымовского не привлекают к ответственности. Ну да, какие-то административные меры были предприняты, но все это как бы достаточно вяло. Дело не в том, что Вадим Дубнов призывает власти к репрессиям в отношении Дымовского. Он задается вопросом, почему власть не боится Дымовского и не боится его последователей, тогда как резонно было бы увидеть в этих протестных настроениях реальную опасность для власти. Его ход мысли такой. Его, я имею в виду не Дымовского, а нашего коллегу Вадима Дубнова. Он говорит, что власть ведет себя настолько смешно, настолько анекдотично, что над ней уже нет сил смеяться, и в этом залог ее неуязвимости. Такую власть уже никто не сочтет страшной. И даже возникает подозрение, что эта эстетика гротеска, которая сегодня присуща власти, это плод вдохновенной спецразработки. Довести все до абсурда, при котором какие-нибудь 150% голосования за главную партию страны, да еще со 120% отбраковкой подписи оппозиции, уже не вызывает даже подобия улыбки. И Вадим высказывает свои собственные подозрения на этот счет. Он говорит, что это своего рода такой отвлекающий маневр под этой смешной и абсурдной политической ситуацией. На самом деле идет жесткая борьба внутри власти за дележ пирога. И борьба эта только со временем обостряется. Я бы обратила внимание наших читателей и слушателей на эту колонку Вадима Дубнова и вообще на рубрику «Право автора», где такие известные журналисты, как Анатолий Стрелин, Александр Генис, Илья Мильштейн, Владимир Абаринов и другие, высказывают свою собственную точку зрения, которая отлично от позиции, возможно, общепринятой. Она бывает достаточно резкая, спорная, но именно этим и интересна колонка «Право автора». Обращаю ваше внимание на нее.
Спасибо, Людмила. С нами в прямом эфире сейчас была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. центре Москвы прошел трехчасовой пикет «Спасти дом Быкова», организованный общественным движением «Архнадзор». Его участники пытаются привлечь внимание властей и общественности к судьбе памятника архитектуры, доходного дома купца Василия Быкова, построенного архитектором Львом Кекушевым. В сентябре этого года в доме, который официально признан негодным для жилья, произошел пожар. Несмотря на обещание Моском архитектуры до начала зимы произвести в здании необходимый ремонт, простите, никаких мер до сих пор принято не было. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Участники пикета, человек 20 в красных плащах и красных касках, выстроили в шеренгу напротив пострадавшего от пожара памятника русского модерна доходного дома купца Василия Быкова в центре Москвы. По их словам, они изображают антипожарную команду. В руках пикетчиков плакаты «Вопросы». «Москомнаследие. Где ваши инспекторы?» «Москва, спаленная пожаром, инвестору сдана?» «Сколько шедевров готова потерять столица?» По словам координатора общественного движения «Архнадзор» Константина Михайлова, сотрудникам пожарной охраны во время ЧП удалось отстоять дом Быкова от полного разрушения. Сохранился фасад и даже некоторые элементы декора. Однако, несмотря на обещание властей восстановить до начала зимы памятник архитектуры, построенный в 1909 году известным архитектором Львом Кекушевым, никаких противоаварийных мер принято не было. После зимы, проведенной без кровли, она сгорела. Состояние здания значительно ухудшится, говорит Константин Михайлов.
Если власти действительно намерены этот дом восстанавливать и по-прежнему считают его архитектурным памятником, то можно было бы ожидать, что безотлагательно начнутся элементарные, здесь речь не идет сейчас о реставрации какой-то широкомасштабной, дорогостоящей, да, в элементарных работах перекрыть хотя бы временные кровли, но этого не сделано. Вот сегодня, пока еще, слава богу, зима не началась, сегодня это наша очередная попытка, что называется, достучаться до них, привлечь их внимание к тому, что если уж слова о спасении произнесены, то их надо подкреплять делами.
Узнать у представителей Москомнаследия, собираются ли они приступать к ремонту объекта культурного наследия, не удалось. В приемной главы руководителя ведомства мне сказали следующее.
Я не могу вам сказать, это вам нужно рассказать с пресс-службой.
Я дозвониться не могу в пресс-службу. Да.
Оставьте номер телефона, я буду связываться с ними, пытаться, видимо, что-то с ними.
Зато проходившие мимо жители города с удовольствием высказывали свое мнение по поводу отношения властей к памятникам архитектуры, говорит москвичка Татьяна Решетникова.
Это просто вредительство. Они уничтожают Москву. Все то, на что можно было смотреть, радоваться, это прошлое, это культура. Я когда еду по Москве, это не та Москва. Он ее просто изуродовал. Просто уничтожают Москву.
Между тем, у здания есть собственник – Институт автоматизации и проектирования Российской академии наук. По закону, реставрация дома – прямая обязанность собственника, напоминает Константин Михайлов.
Средства в академическом бюджете на то, чтобы залатать крышу на одном доме, я не думаю, что это для него проблема. Таких зданий, пострадавших от пожара, даже и стоящих годами, их полно. Вот это все, это, как правило, чья-то собственность, либо городская, либо чья-то, да, и они, эти собственники этой собственностью не пользуются. Иногда создается впечатление, что когда годами ничего не происходит, то просто ждут, когда это все начнет само рушиться, и тогда под предлогом аварийности это можно будет снести и потом в коммерческих целях участки использовать.
По итогам акции общественное движение «Архнадзор» составило обращение к городским властям и Москомнаследию, где высказаны следующие требования. Немедленно провести противоаварийные работы в доме Быкова. Опубликовать результаты расследований по каждому случаю пожаров в исторических зданиях. Привлечь к ответственности виновных в бесхозяйственном обращении с объектами культурного наследия. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В русском политическом интернете обсуждают недавнюю статью президента Дмитрия Медведева «Россия вперед» и его послание Федеральному собранию. Как известно, Медведев призывает к модернизации. Но можно ли говорить о том, что всякая модернизация полезна? Ответ на этот вопрос дает публикация, представленная в рубрике «Политика онлайн», которую сегодня подготовил Андрей Широградский.
Споры о модернизации, обострившиеся в газетах, простых и живых журналах после известного выступления президента, вызывают сложные чувства. С одной стороны, что ж плохого в том, чтобы догнать и перегнать? Какой враг поднимет руку на широкополосный интернет, хозяйским шагом входящий в каждую избу, саклю и рюмочную? Какой изверг посмеет разбить мелкоскоп, в который народ желает разглядеть наночастицы и состроить козу инфузории туфельки? Пишет Илья Мильштейн на сайте Грани.ру. Публикация озаглавлена «Кто на новенького?».
Модернизация – это вроде бы хорошо. С другой стороны, неясен ответ на вопрос, кто воспользуется плодами грядущего обновления. А ведь это важный вопрос. Когда мирная научно-техническая революция происходит в нормальной стране, то прогресс и впрямь входит в каждый дом. А если это случается, например, в Северной Корее, то широкополосное счастье обретает лишь семья Ким Чен Ира. Подслушивающие же устройства размером с комариный нос легко размещаются в сараях и хижинах счастливых граждан. Сталин был великий модернизатор. Как известно, он принял страну с сахой, а сдал с ядерной бомбой, перебив столько населения, что казалось, будто эта бомба и упала на страну. Гитлеру повезло меньше. Он не успел обрести чудо-оружие, и данную модернизаторскую неудачу до сих пор с радостью вспоминает выжившее человечество. В наши дни планами модернизации, связанными с обогащением урана, промышляет отважный человек Ахмадинеджад. И если его вовремя не остановить, то последствия будут самые печальные для целого региона.
Все это, конечно, крайние примеры, иллюстрирующие банальную мысль. Модернизация – это мертвое слово, обретающее живой смысл лишь в конкретных обстоятельствах, применительно к живым людям, отмечает Илья Мильштейн.
Два дня назад в тюрьме «Матросская тишина» скончался Сергей Магнитский, 37 лет, юрист, защищавший интересы инвестиционного фонда «Эрмитаж Капитал Менеджмент». И речь тут не о тонкостях отношений России с Великобританией, жертвой которых стал этот молодой человек, но о том, что тяжело больному заключенному было отказано в лечении. Это одно из привычных средств для давления следствия на узника. Он писал жалобы, его адвокаты сочиняли безнадежные петиции, а в понедельник мать Магнитского приехала с очередной передачей, и ей сказали: «Передача не нужна, так как ваш сын умер». Может, о том и говорил Медведев в своем послании. «Вперед, Россия, даешь аппараты УЗИ в каждый отечественный ГУЛАГ». Нет, об этом он не говорил и правильно делал, потому что никакие аппараты никого не спасут, покуда в наших тюрьмах будут преобладать скотские нравы. У тюремной администрации, в широком смысле слова, появится персональный скоростной интернет, а заключенные, как и раньше, будут загибаться в камерах и тех больницах, где окна с решетками.
Модернизация сверху, если уж никак иначе в России нельзя, должна начинаться с вещей, уже испытанных в нормальных странах, но у нас все еще воспринимаемых как хай-тек, до которого народ не дорос, считает Илья Мильштейн.
Я думаю, что надо начинать с простых вещей, например, с политики. Практически однопартийная система, которая сейчас установилась в России, это архаика. Надо возвращать полноценные выборы и полноценную борьбу за избирателей. Это так устроен современный мир, и я бы сказал, этот современный мир так устроен уже довольно давно. Если вообще говорить об управлении, в частности, об управлении городами, то здесь тоже никак не обойтись без честных выборов. Это один из немногих способов противостояния коррупции. Кстати, не обязательно успешный, но это совершенно необходимое условие для ее преодоления. Если говорить об управлении страной на уровне, допустим, администрации президента, то надо отказываться от всей этой сурковской византийщины. Византия была давно и очень сильно устарела. Если говорить об армии, то надо переходить на профессиональную армию и отказываться от призывного рабства. Вообще, по-моему, любая система зажима несвободы является устаревшей. И самое удивительное, что Россия – это как раз образцовый пример того, какой вред приносит государству архаичное управление. Я очень надеюсь, что в течение 21 века это будет, наконец, у нас осознанно, и модернизация будет обращена на пользу человеку, а не против него.
Архаично вообще всякое подавление свободы в мире, где благополучие государства давно уже неотделимо от благополучия человека. А общество, выстроенное для обслуживания начальства или же удовлетворения его садистских наклонностей, в этом мире признано безнадежно устаревшим. Ибо свобода не просто лучше, чем несвобода. Свобода необходима и достаточные условия достойной человеческой жизни. В отличие от модернизации, которая с одинаковой скоростью может привести людей к процветанию и к полной гибели всерьез, в зависимости от того, кто руководит процессом, ради каких целей затевает и что за общество ведет за собой к сияющим вершинам прогресса, делает вывод Илья Мильштейн в своей публикации на сайте Грани.ру. Рубрику «Политика онлайн» подготовил Андрей Шароградский.
В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Конституционный суд России сегодня запретил применение смертной казни в стране после 1 января 2010 года. Задержанные на юге Киргизии правозащитники Бахром Хамроев и Иззатилла Рахматалиев отпущены, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Брюсселе сегодня открывается саммит Европейского Союза, на котором должно быть избранное новое руководство ЕС. В Ялте сегодня проходит встреча премьер-министров Украины и России Юлии Тимошенко и Владимира Путина.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Российская провинция предпочитает нелегальный алкоголь.
Комментарии экспертов.
Кто и зачем сменит Виталия Мутко в Российском футбольном союзе?
Право автора.
Журналист Владимир Абаринов считает, что политическая карьера Сары Пейлин не завершена.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Президент Украины Виктор Ющенко надеется на проведение срочных консультаций с Россией по пересмотру контрактов на поставку и транзит российского газа. Однако, по мнению большинства экспертов, полномасштабные переговоры на эту тему между странами станут возможными только после президентских выборов на Украине. Об этом Иван Трифилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
В ночь на четверг на официальном сайте украинского президента были опубликованы его предложения по реформированию газовых соглашений между Россией и Украиной. Действующие контракты, подписанные в январе нынешнего года и рассчитанные на 10 лет, предусматривают ежегодную поставку Украине определенных объемов российского газа по принципу «бери или плати». Иначе говоря, за невостребованное топливо украинская сторона должна выплачивать «Газпрому» штрафы. Виктор Ющенко это положение договора предлагает пересмотреть, установив реальный для его страны уровень потребления российского газа. Аналитик инвестиционной компании «Велес Капитал» Дмитрий Лютягин считает такой подход вполне оправданным.
Рациональным здесь может выступать то, что Украина просит пересмотреть, так скажем, принципы по контрактам относительно именно «бери или плати». Понимая, так скажем, то, что в ближайшие год-два Украина не сможет выбирать те объемы, которые были записаны в контрактах, естественно, она хочет, так скажем, себя обезопасить от того, чтобы не платить своего рода неустойку. За счет того, что это все-таки контракты долгосрочные, я думаю, что для «Газпрома» это также не должно составлять трудности для того, чтобы вот изменить эти условия. Остальным параметрам это в большей степени относится к выгодам, которые получит от этого экономика Украины.
Другая инициатива украинского президента связана с механизмом расчетов за транзит российского газа по ее территории в третьи страны. Действующий контракт определяет только, что с 2010 года транзитные ставки должны стать рыночными. Конкретный же их размер согласовывается сторонами ежегодно. Однако Виктор Ющенко считает необходимым дополнить эти правила еще одной нормой, зафиксировав на год определенный объем транзитного газа, ввести принцип «качай или плати», то есть обязать «Газпром» производить оплату транзита даже за непоставленное в Европу топливо. Насколько широко эти правила на мировом газовом рынке применяются сейчас? Старший аналитик инвестиционной и финансовой компании «Метрополь» Александр Назаров.
Меняется, но я бы не сказал, что он применяется по отношению к именно транзиту газа. Не секрет, что много есть договоров по минимальному объему перевозки по железной дороге, перевалки через морские порта. Подобная практика существует. И я думаю, что вопрос в данном случае именно в объеме. Если «Газпрому» поможет это договориться с Украиной, думаю, вполне такой принцип можно ввести.
Ну и помимо всего прочего, Виктор Ющенко предлагает не применять в 2009 году штрафные санкции за недобор украинской стороной объемов российского газа, предусмотренных контрактами. Пока же на этот счет существует лишь устная договоренность между главами правительств двух стран. Александр Назаров продолжает.
По итогам 2009 года объем штрафных санкций может быть устрашающих размеров, до 8 миллиардов долларов. Однако тут стоит помнить о том, что Украина, скорее всего, не в состоянии заплатить и десятой части этих денег, не потребляя газ. Каждый месяц возникают проблемы, собственно, с оплатой газа самого, который уже потреблен. Поэтому сомневаюсь, что в «Газпроме» сидят люди, которые не сознают того факта, что какой бы штраф «Газпром» не выставил Украине, он все равно не будет заплачен. Мало того, в общем-то, поднимет волну достаточно серьезных заявлений со стороны украинских политиков, опять же, которые будут стараться сыграть на этом в преддверии выборов президента.
Как считают некоторые эксперты, вопрос о штрафах за законтрактованное но не купленное Украиной российское топливо может стать аргументом в переговорах о допуске России к модернизации украинской газотранспортной системы, на чем российский «Газпром» давно настаивает. Впрочем, эксперты убеждены, что полноценные переговоры о пересмотре газовых соглашений между странами могут начаться только после завершения на Украине президентской выборной кампании, говорит Дмитрий Лютягин.
Относительно корректировок договора, думаю, такого, наверное, не будет до выборов на Украине. А вот относительно определенных аспектов, связанных, скажем, с облегчением участи по невыплате вот этих штрафных санкций, Украина может уже проводить сейчас. То есть принципиальные аспекты, они, безусловно, будут решаться только после президентских выборов. А, так скажем, определенно корректирующие моменты, они могут быть решены уже сейчас, в принципе. И сейчас также могут наметиться определенные предложения относительно того, в какую сторону надо поработать, скажем, там, представителям «Газпрома» или «Нафтогаз Украина», чтобы в дальнейшем более быстро перейти к корректировкам, скажем, этих долгосрочных контрактов.
Тем не менее, новое возможное осложнение российско-украинских газовых соглашений, как считают специалисты, вряд ли приведет к повторению событий начала этого года, когда Россия почти на две недели прекратила транзит газа в Европу через территорию Украины. Сейчас такая ситуация, по словам старшего аналитика инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Александра Назарова, невыгодна ни той, ни другой стороне.
Сейчас конфликт с точки зрения высшей его точки, а именно приостановки транзита, с моей точки зрения, мало возможен, потому что «Газпром» сейчас изо всех сил пытается наверстать то, что он потерял в течение первой половины этого года, в том числе из-за конфликта с Украиной в январе 2009-го. Соответственно, нельзя допустить того, чтобы сейчас те выручки, которые «Газпром» сейчас добирает, он потерял. А с другой точки зрения, тот человек на Украине, который будет признан ответственным за приостановку газа перед выборами, наверняка окажется в проигрышном положении, ведь это, опять же, большой социальный вопрос зимой в отношении отопления, горячей воды и генерации энергии.
Реакции на предложение Виктора Ющенко со стороны администрации президента России до сих пор не последовало. Также пока не комментирует их и в российском «Газпроме».
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трифилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередная история Запада и Востока. В течение двух недель в рамках этой рубрики «Радио Свобода» представляет цикл интервью, репортажей и социологических зарисовок на общую тему 20-летия падения коммунистических режимов и годовщины демократических революций в странах Восточной Европы. На очереди беседа о конце социалистической республики Румыния. О революциях всегда много размышлений и информации, но лично видели их, вероятно, не так много людей. О том, как происходило Румынская революция 1989 года, отнюдь не бархатная, кровавая, закончившаяся расстрелом диктаторов Чаушеску, двух стариков Николая и Елены, вспоминает мой коллега Владимир Ведрашко.
Нас было человек 15 советских журналистов, работавших в те годы в Румынии, и я понимаю, что запомнившиеся мне детали – это лишь 15-я часть того, о чем могли бы рассказать все мои тогдашние коллеги. Знаете, как начиналась революция? Вот в Бухаресте она начиналась с опустевших улиц, как будто волна будничной жизни откатила из города, чтобы, набрав массу, снова накрыть Бухарест, подобно, не знаю, цунами катастрофическому. Сначала стало тихо и безлюдно, это продолжалось несколько часов, может быть, сутки. За это время город наполнился вооруженными патрулями, армейскими, милицейскими. Потом и патрули куда-то исчезли, и утром 22 декабря появились толпы людей, сотни, тысячи людей. Не пикеты вот по 30, митинги по 50 человек, а тысячи, десятки тысяч людей. И они скандировали «Долой сапожника», несли флаги с вырезанными гербами, те самые известные футбольным болельщикам румынские триколоры с дырками в середине. И добавились новые лозунги «Оле, оле, оле», «Чаушеску нумайе», то есть «Чаушеску больше нет».
Кстати говоря, а почему сапожника?
Ну, Чаушеску в молодости, как говорит предание историческое, учился на сапожника. Он был учеником сапожника, и это прозвище за ним закрепилось. Вот люди втихую между собой называли его сапожником, мол, ну, как у нас говорят про сапожника, когда человек не может что-то профессионально делать. В данном случае считали, что он не может профессионально управлять страной.
Где вы находились в этот момент?
Я находился буквально перед теми людьми, которые кричали, что Чаушеску больше нет, и долой Сапожника. Происходило буквально все так. Мое бюро находилось недалеко от советского посольства, которое выходило фасадом на шоссе имени генерала Киселева, одной из главных магистралей города. И вот когда по этому шоссе к центру пошли колонны из тысячи румын, то из советского посольства вышли дипломаты и смотрели на восставших. Иногда из колонн демонстрантов раздавались выкрики: «Горбачев! Перестройка!». Но было непонятно, что имеют в виду демонстранты. Дело в том, что очень скоро выкрики дополнились другими: «Долой коммунизм!». Вот это, пожалуй, самое сильное воспоминание, как люди, пребывавшие годами и десятилетиями в рабском состоянии, при полном отсутствии гражданского достоинства, вдруг из воздуха, из ничего, без агитации, пропаганды, рекламы, пиара, превращаются в совершенно несокрушимую массу людей. Тут ведь важно понять, что в стране не было никакой сколько-нибудь значительной оппозиции. Отдельные одиночки были гонимы и репрессированы. И вот происходит взрыв. Невероятно, но исторический факт. Потом были такие сцены. Молодые солдаты на броне после приказа об отводе войск из города вытирали слезы на щеках. Я смотрел, не верил своим глазам. Объяснить это можно было только полным надрывом всего человеческого существа этих солдатиков. Но вот войска отошли, опять воцарилась на несколько часов оглушительная тишина, улицы, кроме центральных площадей, опустели, как будто страх навалился на город. Я очень хорошо помню вот эту атмосферу неизвестности, неопределенности и тишины. Мне запомнилось, как в эти часы охрана советского посольства, румынские военнослужащие, выносили из своих будок какие-то бумаги, возможно, документы, молча жгли их и догоравшие кусочки бумаги опускали в канализационные решетки. А потом и эта охрана исчезла. И посольство осталось без охраны, и вскоре город охватила стрельба, звуки разрывов. Часть этих звуков была электронной симуляцией, и позднее уже появились догадки, кто и зачем эти симуляторы устанавливал. Но они точно были. Например, недалеко от дома, где я жил, работал такой симулятор, который можно было легко распознать по ритмичности и периодичности издаваемых им звуков.
Что за догадки о симуляторах? И второй вопрос сразу: все-таки чего было больше, симуляторов или настоящего огня?
Догадки связаны с гипотезой о вмешательстве Советского Союза и о том, что вообще вся революция была инспирирована Советским Союзом, и там присутствовали десятки советских бойцов. Чего было больше, настоящего огня или симуляторов? Я вам скажу, что погибли более 1000 человек. Есть их могилы, они погибли по-настоящему. Есть еще интересные данные. Они официально опубликованы румынской сенатской комиссией по расследованию событий декабря 1989 года. Так вот, согласно данным этой комиссии, за время боевых действий в течение 10 дней в Румынии были произведены 5 миллионов выстрелов из разных видов оружия, включая ракеты средств противовоздушной обороны. 5 миллионов. Среди других ярких воспоминаний – это мирный штурм здания телецентра, опять-таки скандирование. Румыны как-то очень сильны в этом хоровом, революционном, ну, пением это не назовешь, но они люди музыкальные, и таких ясных и звонких скандирований я потом нигде не слышал. Они скандировали там, у телевидения: «Мы больше не товарищи». Ну, мои сын тем товарищ. Для них слово «товарищ» превратилось в отвратительное партийное коммунистическое слово, и они как заклинание скандировали: «Мы больше не товарищи». Только надо понимать и контекст, иначе легко ошибочно воспринять этот лозунг. То есть не товарищи по партии, а господа, личности, свободные люди. Вот что тогда скандировали румыны.
Очередная история Запада и Востока завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на волнах радио «Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Значительная часть нашего народа выступает за сохранение смертной казни.
Виктор Ющенко подчеркивает, что для украинской стороны выполнение своих обязательств является слишком обременительным.
Мы обменялись мнениями относительно прав человека, законности, демократии.
Я торжественно клянусь во имя Аллаха, всемогущего
и милосердного. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9715, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».